Итак, сегодня у нас 11 июля 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новозлободская. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы начнем рассматривать с вами Шива Самхиту, комментарии к этому тексту. И прежде чем мы пойдем, значит, несколько слов, что это будет, вероятно, серия лекций. Попытаемся мы дать комментарии на этот достаточно авторитетный, уважаемый древний текст в ключах нашей традиции школы йоги. Вы понимаете, что невозможно давать комментарии вообще. Точно так же, как и невозможно тексты переводить вообще. Можно переводить или давать комментарии только лишь с позиции той или иной школы йоги. Нужны так называемые понятийные ключи перевода или, ну, тот смысл, который скрывается, в общем-то, за текстом. Всегда за текстом скрывается, но он нужен. Ну, это как бы, это, знаете, как ключ к замку. До тех пор, пока у вас нет ключей перевода, большинство трудных понятий в древних текстах начинает ускользать из вашего сознания, и вы просто не понимаете, о чем идет речь. Или в худшем случае начинаете домысливать что-то свое. Несколько слов об этом тексте. Итак, текст Шива Самхита, достаточно старый текст. В настоящее время один из достаточно широко известных текстов. Всего лишь несколько таких текстов сейчас известны широкой публике. Это Шива Самхита, Хиранда Самхита, Хатха Йога Прадипика. Еще некоторые тексты школ Гарокхо, школ Натхов. Там и так далее, и так далее. Они, по сути дела, перекликаются. Они, по сути дела, объясняют одни и те же вещи. Более того, даже стилистически язык похож. Что же касается Шива Самхиты, то предыстория этого текста следующая. Как и все истинные тексты, он всплыл ниоткуда. Точнее, не то чтобы всплыл, он был известен на территории вот этих государств, которые сейчас называются Индия, Пакистан, отчасти Афганистан. Ну, в общем, достаточно большой такой ареал, выходящий за пределы границ современной Индии. Потому что современная Индия — это маленький кусочек от того большого острова, вот этого культурного наследия, где эти тексты хранились. Так вот, так или иначе, в библиотеках раджей, в всякого рода монастырях, в каких-либо ашрамах или просто у йогов хранились тексты. На самом деле эта традиция до сих пор, в общем-то, имеет место быть. До сих пор какие-то тексты также хранятся и ждут своего часа, чтобы попасть на Запад, быть переведенными и осмысленными. Так вот, Шива Самхита появилась, как и всякий такой текст без автора. Вообще говоря, в средневековой Индии не совсем считалось прилично от своего имени что-либо писать. Потому что считалось, что человек всего лишь проводник того, что он услышал в высших сферах, просто изложил понятным для окружающих людей языком. А источник этого знания — это не больше, не меньше, как сам Абсолют. Так вот, это же самое касается и Шива Самхиты. То есть формально автора нет. То есть всплывать первые упоминания широко для широкой публики этот текст на начал только лишь вот в 19 веке, когда он был переведен с санскрита. Собственно говоря, после этого какой-то период он так и оставался недостаточно, ну, популярным. То есть текст был, вероятно, достаточно секретный в средние века. Затем все-таки его опубликовали и перевели. Затем такой долгий, ну, относительно долгий период такого слабого интереса к этой тематике. И только лишь после того, как йога стала проникать на Запад, ну, в первую очередь это связано с именами таких людей, как Джон Вудроф, ну, многие другие, на самом деле, мистики, искатели, авантюристы, которые посещали Индию, они, вероятно, так или иначе сталкивались с этими текстами, но не было такой широкой популяризации. Все действительно изменилось с того момента, как йогой серьезно начали заниматься и интересоваться на Западе. Одним из первых людей, который, так сказать, дал такой серьезнейший толчок этому интересу, был с вами Вивекананда. И затем, знаете, потихоньку этот интерес начал набирать обороты и, как следствие, стимулировал внутренний интерес в самой Индии уже не только лишь в узких кругах посвященных людей, а в широких массах. Как только этот интерес стал, так сказать, пробуждаться, уже сами индусские учителя стали, как бы, ссылаясь на эти тексты, ну, популяризовать эти идеи, эти темы, то есть писать их более понятным современным языком, даже где-то западным языком. Мы видим, как по нарастающей, вот в течение там 30-х, 40-х, 50-х годов, то есть вот эти все знания, которые, все техники, которыми было проникнуто эти учения, стали все более широко распространяться. В дальнейшем мощнейший еще раз толчок был во времена послевоенные, времена хиппи, когда огромное количество самой разной публики отправилось по святым местам. Конечно же, искали они там большая часть не духовных знаний, а веселого времяпрепровождения, но тем не менее это тоже сыграло свою роль. То есть спрос на эти тексты среди широкой массы людей начал возрастать с проникновением йоги. Всем захотелось узнать первоисточники йоги. И поэтому эти тексты стали переводиться, публиковаться. Что касается нашей страны, то процесс этот шел параллельно. Это на самом деле большая иллюзия, что был железный занавес, что никто ничего здесь не имел. Все имели. Понятно, что только это не афишировалось и было доступно или вызывало интерес только лишь в кругу очень немногих посвященных. Но в любом случае в нашей стране все тексты, которые, вот, допустим, были доступны людям Запада в отношении переводов вот таких древних текстов, они были практически одно в одно время доступны. То есть достаточно вам зайти в каталог какой-нибудь уважаемой библиотеки, и вы обнаружите там список книг, произведений, иногда на санскрите, иногда в переводах на английском. Понятно, никогда на русском. На русском их, понятно, не переводили на русский. Вот эти тексты достаточно давно и у нас здесь в стране были, и были доступны тем практикам, которые им интересовались. Затем началось второе пришествие этих текстов. Ну, я в том числе отношу к этим текстам не только Шива Самхиту, но еще раз говорю, Геранда Самхита, Хатха Йога Прадипику. Второе пришествие этих текстов было понятно с развалом Советского Союза, когда вся началась вот это вот этот разгул демократии, да, и безусловно стали публиковаться большое количество литературы на русском языке, которой не было. В основном наша публика в своей массе колоссальной, основной, познакомилась с этими текстами именно тогда. Но, к сожалению, вот эта вот волна крушения железного занавеса сыграла дурную службу. Наряду с серьезными какими-то учениями, текстами, сюда начало проникать много всякой мракобесной литературы. В результате вот такая мешанина возникла, и вот только сейчас, может быть, вот по прошествию этих 20 лет, знаете, как в этом, в отстойнике, прошу прощения, все мракобесие это как-то начало уже уходить, а действительные серьезные тексты, действительно серьезные трактаты, они никуда не денутся. Да, но еще и другая неприятная ситуация с этим связанная. Вот на этом буме интереса к йоге, к этим первоисточникам, переводить их стали люди, совершенно далекие от традиции йоги. То есть не просто далекие, а случайные. То есть люди переводили детективы, сонники, еще какую-нибудь беллетристику, любовные романы, а потом, в общем-то, брались за перевод вот таких, в том числе и текстов. Поэтому получилась очень такая неприятная вещь. Во-первых, если брать в частности текст Шива Самхиту, сперва он был переведен с санскрита на английский, затем с английского на русский. Получился двойной перевод. Более того, в ранних версиях Шива Самхиты, когда его переводили с санскрита на английский, были опущены некоторые пункты этого текста, в частности, касающиеся сексуальных практик. Все-таки даже несмотря на всю смелость в 19 века, не отважились переводить на английский язык некоторые специальные йоговские упражнения для использования сексуальной энергии в духовных целях. Затем, понятно, этот недостаток, эта недоработка была вскрыта. Перевели еще раз этот текст, уже без, так сказать, купюр, а целиком и полностью. Но сама постановка вопроса несколько настораживает, да, что если кто-то когда-то взял на себя смелость взять и не опубликовать какие-то части целого трактата, то всегда возникает подозрение, а вдруг они что-нибудь там не то и не так перевели, допустим, с санскрита на английский. Или по-другому, если люди с такой ментальностью боялись последствия от перевода таких текстов, это говорит о том, что, в общем-то, какая-то непонятная ситуация возникла. Ведь уже примерно с этих же времен наблюдается такое мощнейшая такая волна благословения учителей на открытое преподавание йоги. На открытие всех тайн, которые были до этого доступны только лишь посвященным. То есть неприятный осадок остается, надо сказать честно и откровенно, когда кто-то берет на себя роль такого цензора в определении, что можно давать, обнародовать, а чего нельзя. Действительно, такую функцию на себя могут взять только лишь высочайшие учителя человечества, которые действительно понимают, что какие-то техники, знания, ну, рано давать той же, может быть, Англии времен викторианской эпохи, где там слово секс-то не употребляли, а тут еще какие-то упражнения. Может быть, по причине того, что боялись подставить под удар вообще все дело йоги, может быть, по какой-то другой причине, но так или иначе всегда хочется узнать, что же было изначально. Опять же, вопрос при переводе санскрита на английский, это перевод, ну, если угодно, компетентности переводчика. Есть достаточно большое количество людей, которые прекрасно знают санскрит, но это вовсе не значит, что они могут переводить вот такого характера текст. То есть нужно то, что называется ключи перевода. А для этого надо как бы вариться в системе, для этого надо самому практиковать. Ну так или иначе, с санскрита на английский перевод был сделан. Затем в течение 20 века, как утверждается, вернее, как не утверждается, вы можете сами просто отследить, было сделано еще несколько попыток перевода. В том числе и с этими недостающими, так сказать, практиками и техниками. Затем началась вот эта действительно вторая волна прихода этих текстов на нашу территорию. И вот тут на мнимые или возможные ошибки при переводе с санскрита на английский стали накладываться ошибки при переводе с английского на русский. Огромное количество разных вариантов перевода. Широко, кстати, распространился у нас именно тот вариант перевода, где были опущены некоторые эти упражнения. То есть то, что до нас дошло, то есть вот тот текст, который до нас дошел, по которому я собираюсь давать комментарии, я его сознательно не анализировал. Ни на предмет переводимости с английского на русский, ни тем более на предмет переводимости с санскрита на английский. Я свято верю, что со временем количество людей, изучающих йогу и практикующих ее, и одновременно изучивших санскрит, будет расти, и рано или поздно к этому тексту еще вернутся переводчики. И поэтому свой комментарий этот я буду, еще раз, сознательно не анализируя сам текст, давать исключительно с одной точки зрения, вызвать интерес, чтобы в дальнейшем это послужило, ну, какой-то первой ступенью, что ли, отправной точкой для дальнейшей работы. Теперь следующий момент. Мы с вами все-таки люди, представители западной цивилизации, и это очень здорово, как ни странно, помогает нам понимать йогу. Вот эти все мифы и россказни, что йогу понимают только лишь представители Востока, как правило, не больше, чем мифы и россказни. Почему? Потому что в кругах йоги человек должен был пройти суровое обучение и воспитание, в том числе интеллектуальное, прежде чем ему предоставлялась возможность изучать более возвышенные разделы йоги. На это уходили годы жизни. В нашей стране и вообще в странах Запада мы также с вами тратим годы жизни на свое обучение в школе, в институте и так далее, и так далее. Да, действительно, то, что мы там учим, мало имеет отношение к йоге, но это очень серьезно развивает наши интеллектуальные способности, тренирует и доводит, как ни странно, нас до того же уровня, который требовался в Древней Индии для постижения этих трактатов. То есть в этом смысле западный человек ближе к йоге, чем восточный. Ну, действительно, если вы взглянете на образ жизни там, стран третьего мира, там огромное количество людей просто неграмотных до сих пор, не говоря уже о каком-то там более или менее образовании. Там нищета, там бедность. И поэтому говорить, что ментально они как-то ближе, ну да, если и ближе, то только лишь потому, что значительная часть культурного наследия йоги уже как бы пропитала весь образ жизни. Иногда через сказки, через какие-то, ну, косвенные вещи, вот эта вот общая йоговская среда там формируется, в частности, положение о карме, законы о рождении и смерти и так далее. Там это вошло в сознание народа как такой культурный пласт, в то время как для представителей Запада это скорее некие откровения. Но в то же самое время, еще раз, друзья, вот то экономическое положение, в котором, к сожалению, люди Востока живут, оно бедственное. И практически единодушно все учителя Востока говорили, что Востоку нужна не философия, Востоку нужна технология, Востоку нужно образование, Востоку нужна медицина, все то, что мы имеем, и то, чего у них нет. Не работает философия, когда у тебя вся остальная жизнь не может воспользоваться этой философией. И вот получается такой очень хитрый взаимообмен между Востоком и Западом. Мы получаем как бы от них ценнейшие знания, древнейшие знания, те знания, которых у нас не было. Даже самые смелые прорывы философской мысли Запада, это детский сад по сравнению с тем наследием Востока, которое всегда было, ну, в этих странах. Но в то же самое время Восток крайне нуждается в цивилизации, ну, в нашем западном понимании, в гигиене, в здравоохранении, в образовании, во всем, в производстве и так далее, и так далее. То есть, и как ни странно, получается очень интересные такие качели, что хранясь на Востоке, знания проникают на Запад, вызывая интерес на Западе, они также стимулируют интерес на Востоке. То есть вот качели раскачиваются. Поэтому большое количество, как ни странно, текстов, книг, в том числе и по йоге, широкой массе или широкой публике в той же Индии стало доступно благодаря переводам на английский язык. Парадокс. Когда же писались эти тексты, мы не знаем. Мы не знаем, кто их писал. Мы не знаем, чьим традициям они принадлежат. Я постоянно говорил, говорю и, вероятно, буду всегда говорить, что мы не знаем предысторию йоги. Да, есть какие-то философские школы, где там от учителя ученику передаются какие-то посвящения, знания и тому подобное, но если вы более детально и критично начнете интересоваться вот этим явлением, рано или поздно вы найдете оборванную нить, которая уходит в никуда. То есть какой-то учитель какого-то учителя вдруг возник из джунглей, научил его какой-то практике или передал какой-то текст, а потом также в джунгли ушел. Откуда пришел, куда ушел, никто ничего не знает. Поэтому вот вы должны понимать эту вещь, то есть как бы йога окружена таким мощнейшим, непрозрачным ореолом секретности, но который возник не по причине вот этой параноидальной секретности, а просто вследствие образа жизни практиков йоги. Во-первых, они никогда не акцентировали внимание на своей персоне, это считалось немыслимым. Кто ты такой? Ты всего лишь получил знание и передал его дальше. Значит, во-вторых, они не склонны были как-то, знаете, какой-то такой мощный пиар вокруг своей личности создавать. Еще раз, это было вне традиции, это вне истории. Это, ну знаете, вот есть вещи, которые неуместны. Вот они на восточном обществе неуместны. Допустим, открытый йога-университет может публиковать рекламу. Друзья, там, мы учим, там, готовим преподавателей йоги. в древней традиции Востока это было немыслимо, что ты начинаешь заниматься саморекламой. Там считалось, что тебя должны сами, как говорится, ученики найти, к тебе прийти, возле ног твоих сесть, и ты их должен учить. А ты вообще палец о палец не должен ударить, чтобы привлекать кого-то к этому знанию йоги. Это было оправдано в те времена. Безусловно, что это абсолютно не оправдано в современную эпоху, и придерживаться этого бессмысленно. Вот. Так вот, мы не знаем предыстории этого текста, мы не знаем, откуда Шива Самхита взялась, мы не знаем, по каким школам она передавалась. Иногда возникают время от времени громко кричащие те или иные секты, их по-другому не назовешь, которые кричат: «А, это исконно наш текст, только наш, ничей угодно, ничей другой». Как бы, знаете, такое желание подмять под себя древнее знание и крикнуть это «я», да? Но они имеют такую очень интересную тенденцию, они долго не живут, они также, знаете, как вспыхивают и исчезают. То есть долго там возникает какая-то группа псевдо-йогов, кричат: это наш текст, а потом внутри переругаются, перессорятся, передерутся, разбегутся, да, и вроде как опять, а текст как лежал, так и лежит. Вот это касается текста, в том числе и Шива Самхиты. То есть как бы его учителя человечества, как бы инкогнито подарили нам всем, а сами исчезли. Но в то же самое время, используя то преимущество, что мы с вами западные люди, мы можем, конечно же, проанализировать текст на наличие там тех или иных стилистических оборотов, или тех или иных словосочетаний, или тех или иных упоминаний о каких-либо предметах. И таким образом, косвенно, мы можем датировать текст. Понятно, что если упоминается какое-нибудь, скажем, украшение, неизвестное там, да, какого-то, скажем, вторжения мусульман на территорию Индии, да, оно там уже упоминается, то, соответственно, текст должен быть более моложе. Или, может быть, конечно, какие-то одни слова заменили другими, что более маловероятно. То есть вот косвенно мы можем реконструировать и отследить. Собственно, тем, чем занимаются современные ученые, изучающие, вот у нас когда-то очень такая мощная была в Советском Союзе школа востоковедения, очень мощная, очень серьезная. Не знаю, как сейчас там что-нибудь осталось от нее. Можно реконструировать. И, безусловно, это тоже ждет своего часа. Но уже сейчас видно, что, скажем, по стилистике Шива Самхита разнородный текст. Как если бы он собран был из кусков разных текстов. Ну, представьте, вы зашли, нашли там кусок из одной книжки, кусок из другой книжки, кусок из третьей книжки. Взяли, собрали. То есть, поэтому некоторые утверждают, что Шива Самхита как бы сборный по практикам, по философским воззрениям текст. Некоторые кричат, что нет, он, неважно какая стилистика, он одним куском дан, поэтому и должен восприниматься одним куском. Вот, к счастью для практиков йоги, к счастью для нас с вами, это не играет никакой роли. Почему? Да потому что, друзья, такое огромное количество текстов до нас просто не дожили, что, знаете, нам, как говорится, не до жиру. И если мы имеем даже такой текст, действительно собранный из разных частей или как-то по другой причине он как-то, значит, когда-то возник, он все равно, в свою очередь, ссылается на более ранние тексты. И мы имеем хоть какую-то привязку или хоть какую-то ниточку для того, чтобы понять, что же там под покровом тайны йоги. Ну, конечно, можно еще много чего сказать по поводу этого текста. Но времени у нас мало. И поэтому мы прямо пойдем. Значит, итак, Шива Самхита, глава 1. Единое существование оно называется. Звучит оно так. Знание вечно, оно не имеет ни начала, ни конца, и на самом деле ничего другого и не существует. Различия, которые мы видим в мире, следствие обусловленности чувств. Когда эта обусловленность прекращается, тогда это знание одно единственное, и ничего другого не остается. Я, Ишвара, возлюбленных моих почитателей и дающих всем, всему сотворенному возможность духовного совершенствования, провозглашаю науку йоги. В ней отбрасываются все те учения спорщиков, которые ведут к ложному знанию. Она предназначена для духовного освобождения тех, ум которых не отвлекается на постороннее, и которые полностью обращены ко мне. Ну и вот здесь мы сразу же видим, что называется, автограф автора. То есть текст излагается от имени Ишвары. Под Ишварой в данном случае подразумевают абсолюта в такой персональном проявлении. В частности, как проявление в образе Шивы. Шива считается таким одним из хранителей йоги. Слово Ишвара в таком грубом переводе можно трактовать как управляющий, как... Ну вот иногда переводят на русский язык или там на, опять же, европейские языки, иногда его переводят как «Господь». Знаете, как тот, кто, в общем, всем заправляет. Ну еще раз, никакого такого, знаете, повествования, которое было бы уместно в западной традиции, что «Здравствуйте, я Василий Пупкин, адепт тайных наук, седьмого луча восьмого посвящения, так уж и быть, открою вам тайну йоги, учитесь и преклоняйтесь, значит, идите на меня молитесь», да, так как это вот у нас очень... часто встречается, когда начинают личность на передний план ставить. Ничего подобного в индийской традиции. Что все, что излагается, было услышано и записано. Или было как бы высшими сферами внушено и обнародовано. Никакой личности. Это, конечно же, очень сильно путает карты. Потому что никогда не знаешь, кто написал, когда написал, еще раз. Итак, самое первое, с чего начинается, здесь начинается с такого положения о некой первопричине бытия, что все возникло из единого источника. Но потом прошло стадии трансформации, мы с вами... Значит, вот здесь можем вспомнить аксиоматику, скажем, нашей школы йоги, где это стадии трансформации привели к возникновению майи, а майя, в свою очередь, привела к возникновению того, что называется иллюзия. И, по сути дела, все, что мы видим вокруг себя, это, грубо говоря, абсолют скрытой иллюзии. То есть тот факт, что мы смотрим налево-направо, видим разных людей, предметы, явления, но не видим за этим абсолюта, не видим той первопричины или той основы, из которой возникла вся Вселенная, это по большому счету следствие нашего неведения. А это неведение было порождено иллюзией. А иллюзия, как побочный эффект действия майи, или у математиков, по-моему, есть такое очень хорошее выражение, они вообще в точных науках, это оператор. Оператор, с помощью которого была сотворена вся наша Вселенная. Вот текст такой, как Шива Самхита, он... не рассматривает детально и досконально философские какие-то концепции, положения, ну, знаете, так, как это было бы в той или иной философской школе. Почему? Потому что любой этот текст нужен в первую очередь для практика. Чтобы практик быстро прочел, ухватил этот импульс и интуитивно стал понимать знания йоги. Поэтому таких уж очень серьезных расшифровок здесь нет, но в то же самое время ничего не противоречит высшей аксиоматике, высшему знанию йоги. Наконец, следующее положение, которое вытекает из вот, следующего утверждения, собственно говоря, откуда взялась йога? Откуда она действительно взялась? Кто ее придумал? В советские годы была такая расхожая фраза, что знание йоги – это многовековой опыт, который как бы так аккумулировался и конденсировался в виде одного учения в Индии. То есть накопил всю мудрость предыдущих поколений. Хорошая, красивая фраза, но на самом деле ничего не говорящая. Ее можно внести в рекламный проспект, но для человека более так серьезно подходящего к изучению йоги маловато будет. Так вот, согласно традиции йоги, все знание, в том числе и йоги, было нам подарено более высшими сферами или самой высшей, так сказать, сферой или самым высшим, высшей точкой, которая вообще только может быть, самим абсолютом. То есть сам абсолют в форме, ну здесь упоминается Ишвара, в других текстах упоминается такое имя, как Шива, как мужская такая ипостась абсолюта. В некоторых, как ни странно, текстах присутствуют именно женские, как женское проявление абсолюта. В этом смысле они равновелики. Вы можете встретить тексты, которые были даны как абсолютом в мужской форме, так и тексты, которые были даны абсолютом в форме женской форме. Отсюда иногда деление происходит на агамы и нигамы. В зависимости от того, текст был дан там, Шивой или его, значит, супругой Шакти. Но в любом случае йогу никто не придумал. Иногда, ну, такое возникает недопонимание, что вроде бы кто-то там сидел, за ухом чесал и думал, как бы что выдумать такого, да? Вот, ну и хорошенько поразмыслив, придумал йогу, как нечто такое, что-то, как бы плод воображения, да, или находка автора. А йога категорически с этим не согласна. Все мудрецы, которые, в общем-то, так или иначе причастны, или которых мы знаем, что они были связаны с йогой, никогда не говорили, что именно они там придумали йогу или то или иное упражнение. Более того, даже сейчас вот у нас сейчас здесь расплодилось огромное количество разных школ йоги. Ну, это, вероятно, правильно. Почему? Потому что это, знаете, как торговая марка. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Но по сути дела, это тоже вещи условные. Потому что, когда мы говорим о той или иной школе йоги, мы начинаем ее как-то, знаете, отделять от других школ йоги. А это немыслимо. Потому что все вышло из единого источника. И этот единый источник, еще раз как утверждает йога, не больше, не меньше, как сам абсолют. Все же остальные — это те, кто либо получил это знание от своих учителей, что наиболее часто, или наиболее редкий случай, воспринял их непосредственно от Абсолюта. То есть так, как это мы читаем в древних текстах, что многие мудрецы, поведавшие йогу, они так и говорили, что вот мне открылось, я записал, вот вам, значит, обнародую. Но в любом случае, еще раз, друзья, первоисточник очень высоко наверху. Следующий афоризм, вот этот, который я последний зачитал, значит, в этом учении отбрасываются все учения спорщиков. Вот все-таки, конечно, западные страны в этом смысле очень дисциплинированные. Здесь у нас одна-две философские концепции, одна-две религии баламальские, популярные, и все. Чего никак не скажешь про страны Востока. У них там такое количество философских концепций, течений, религий, учений. В древности называли Индию страной 300 миллионов богов, потому что там жило 300 миллионов людей, населения, да? Сейчас ее можно было бы, наверное, смело назвать уже страной миллиарда богов, да? Так как там уже вот за миллиард. То есть такая вакханалия разных точек зрения, разных подходов, что их даже иногда трудно систематизировать. С этим, в частности, столкнулись первые ученые, которые пытались описать все религии, учения, течения на территории Индии. Они никак не могли понять, то ли это ветки одного и то же, одного и того же учения, то ли это диаметрально противоположные взгляды. То есть, но при всем при том, это все так гармонично уживалось и уживается, что это просто, ну, как бы немыслимо для людей Запада. У нас тут 2-3 религии, и то постоянно, то крестовый поход, то какая-нибудь джихад какой-нибудь, то еще что-нибудь. А у них этих религий огромное количество, а вот такого, ну, жесткого религиозного противостояния, оно возникло только лишь вот относительно поздно, вот во времена вот уже такого средневековья, когда действительно вот эти вот мощные религии стали вторгаться, ну, в первую очередь, это ислам и христианство, и где-то, в общем-то, привнесли ту нетерпимость. Но вообще говоря, Индия — это одна из самых уникальных стран с религиозной терпимостью. И как следствие, точнее, наоборот, с философской терпимостью, и как следствие религиозной терпимостью. Стоит ли удивляться, что огромное количество людей претендует на знание истины. И каждый на эту, так сказать, истину смотрит в свои колокольни, каждый делает свою школу, секту, учение, течение, философскую какую-то концепцию. Причем занимаются тем, что в непримиримых спорах, слава богу, без кровопролития, еще раз, в этом отношении, конечно же, Индия уникальная страна. Что философские диспуты там не сопровождаются уничтожением несогласных. Но, правда, злые языки утверждают, что они в древности столько крови пролили, да, что уже у них выработался как бы иммунитет. Так вот, огромное количество этих течений, учений, вот чисто индуистского, чисто, ну, какого угодно направления мысли Индии, они в непримиримой борьбе. И здесь утверждается, что, в общем-то, по сути дела, все они как правы, так и неправы. Здесь, конечно, очень интересно провести параллель с нашим днем сегодняшним. Ведь мы получаем из Индии, так сказать, Индия нам экспортирует огромное количество разного рода философских учений. Некоторые из них называются йогой. То есть вот какое-то философское учение, они назвали себя йогой, но на самом деле это иногда скорее религия. иногда скорее какая-нибудь секта маргинальная. Иногда действительно очень серьезные последователи с очень серьезным учением, течением. Но вот западный человек, он невосприимчив. Для западного человека индус значит йог. Йог значит, какую бы лапшу он тебе не вешал на уши, это истина в последней инстанции. В то время как у них там, они сами там определиться не могут, кто у них там прав, кто виноват. И вот здесь как раз утверждается, что этот текст дан для толчка тем ищущим людям, которые начинают путаться уже в этих многочисленных понятиях, этих индусских, этих многочисленных хитросплетениях символов, обрядов, именах богов и так далее, и так далее. Еще раз, там такой Гордиев узел. Индусы сами разобраться не могут. Друзья, я просто не представляю, как западному человеку в этом разобраться. Но в то же самое время, как бы в этом отношении йога претендует на то, что она как бы стоит над схваткой. То есть йога утверждает, что как бы религиозных и всякого рода взглядов очень много может быть. Но иногда можно в них запутаться и совершенно ничего не достичь. Даже не потому, что кто-то из них там прав или не прав, а потому что самой такой постановкой вопроса ничего не достигается. И вот дальше идет как раз перечисление этих многочисленных спорщиков. Так, следующее расхождение мнения, 1.4. Некоторые восхваляют праведность, другие очищение, аскетизм. Некоторые восхваляют правдивость, другие очищение, аскетизм. Некоторые восхваляют прощение, другие равенство и искренность. Некоторые восхваляют подание милостыни, другие жертвоприношение в честь какого-либо из предков. Некоторые восхваляют действия, карму. Другие думают, что отрешенность вайрагия предпочтительнее. Иные восхваляют обязанности домохозяина, другие придерживаются жертвенного огня как высочайшего. Некоторые восхваляют мантра-йогу, другие – частое посещение мест паломничества. Столь различные пути, которые люди объявляют освобождающими, то есть ведущими к конечной цели. Будучи по-разному связаны в мире, даже те, которые свободны от греха, без слов знают, какие действия хороши, а какие плохие, приводят к противоречиям. Те, которые следуют этим учениям, совершая хорошие и плохие поступки, постоянно странствуют в мирах и циклах рождения и смерти, связанные с суровой необходимостью. Одни мудрые среди немногих и пламенно преданные исследованию тайного утверждают, что души множественны, вечны и вездесущи. Другие говорят только о тех вещах, можно сказать, что они существуют, которые воспринимаются чувствами. Ничего нет за ними. Где же небо и ад? Такова их твердая вера. Третьи верят, что мир есть поток сознания и нематериальной сущности, которую называют пустоту, величайшим. Другие верят в две сущности, материю Пракрити и дух Пурушу. Так одни, веруя в разнообразные учения, отвернувшись от высшего источника, думают в соответствии со своим пониманием и воспитанием, что этот мир без Бога. Другие верят, что есть Бог, основывая свои утверждения на разнообразных, неопровержимых аргументах, основываясь на текстах, провозглашающих различия между душой и Богом, заботясь об установлении того, что Бог существует. Эти и многие другие мудрецы с бесконечно различными именами объявлены в шастрах, ведущими человеческий ум к заблуждению. Невозможно описать здесь их учения, поскольку список и самодовольство, невозможно описать здесь их учения, полные склок и самодовольства. Так люди скитаются по этому миру, будучи далеко от пути освобождения. Итак, еще раз, друзья, сейчас проникает к нам огромное количество практик. Кто-то говорит, вот надо там свою карму, как они говорят, чистить. Кто-то говорит, надо медитировать. Кто-то говорит какие-то священные там ритуалы, ритуалить. другие находятся, что надо одеваться в индусскую одежду и петь, значит, нараспев их эти самые, ну хорошо бы мантры, песнопения назовем. Кто-то еще что-то говорит. И, то есть, вот это вот вакханалия идей. Кто-то говорит, что надо поклоняться предкам, достаточно серьезно, да? Кто-то более сложные философские концепции выстраиваются. Но очень часто люди, которые все это говорят и пропагандируют, знаете, такая вот попытка у них в первую очередь раздуть свое эго. То есть вот эти вот птицы-говоруны от этих философских течений, они иногда говорят, чтобы говорить. Почему? Потому что они как бы так самореализуются. Бедные последователи сбиваются с толку. Им внушают то какие-то ужасы, значит, что если вот он будет делать что-то не так, то получит там дурную карму. То наоборот их прельщают, что будешь там делать то-то, то-то, ждет тебя, значит, там величайшее освобождение и так далее и тому подобное. Но очень часто это всего лишь слова, друзья, за которыми нет сути. Что же нам говорит йога по этому поводу? Йога говорит, как мы помним, что есть вещи логичные, есть вещи нелогичные, есть вещи сверхлогичные. Так вот, чтобы достичь конечной цели в йоге, либо в какой-либо другой философской системе, мы должны рано или поздно нащупать вот эти сверхлогичные вещи или сверхлогичные ниточки. Они невыразимы, их невозможно выразить словами. Они неописуемы, о них нельзя сказать. Но в то же самое время, если использовать какие-то учения, течения, слова, философские какие-то выводы, то можно человека как бы толкнуть в сторону сверхлогичности. Вот таким образом возникает огромное количество разных учений, философских течений там, и так далее, и тому подобное. То есть, если вы хватаетесь за внешнюю форму, вы остаетесь у разбитого корыта. Если же эта внешняя форма дает толчок вашему разуму, и вы обращаетесь к этому первоисточнику, то вы выходите как бы на уровень сверхлогики и достигаете результат. Но, понимаете, сами по себе слова, учения, течения, положения, запугивание, восхваление, там, стращание вас адами, или наоборот, будут вам говорить, как хорошо иметь там благую карму, или как плохо иметь дурную карму, там, все это оболочка. И в этой оболочке может как быть содержание, так и не быть. Почему? Потому что это вся оболочка на уровне логики. И если в этой логике нет сверхлогики, эта оболочка пуста. Еще хуже, когда эта оболочка даже не логики, а мракобесия или нелогичности. Когда вас начинают заставлять верить в какие-то вещи, ну, сомнительные, да? То есть, или интерпретировать какие-то вещи в сторону ослабления вашего разума, в сторону ослабления вашего здравого смысла. То есть, когда вот в такой мракобесной, там какой-нибудь сектантском воззрении они претендуют на то, чтобы, что в них есть этот толчок сверхлогичности. Но иногда, друзья, бывает совершенно странная вещь. Иногда действительно по форме нелогичные положения в той или иной философской системе. Но для данного конкретного человека, в данном конкретном месте и в данный конкретный час, они, даже несмотря на свою, на первый взгляд, нелогичность, дают толчок в сверхлогику. И человек получает результат. То есть поэтому вот эти перечисленные сейчас здесь действия, которые там надо было делать или не надо, они могут как приводить к конечной цели, так и не приводить. Но вопрос в том, что если они используются только лишь, знаете, как гимнастика ума, это одно. Если же это всего лишь, ну, некий антураж вокруг вот этого таинственного процесса самопознания это что-то другое. Дальше мы идем. Йога – единственно верный метод. Изучившим все шастры учения и хорошо их обдумав вновь и вновь, эта шастра, эта йога-шастра будет обнаружена как единственно верное и стойкое учение. Вот сразу же такое заявление. Вообще говоря, излишней скромностью тексты йоги не отличаются. То есть там на вопрос, к чему ведет там, та или иная система, подразумевается, что ответа должно быть два. Либо к высшей цели, и тогда это стоит рассмотрения, значит, там, текст, учение, течение. Либо какой-то промежуточной цели, а если к промежуточной цели, то она неинтересна. Поэтому здесь сразу же, значит, вот такой четкий толчок. После того, как через йогу все истинное будет узнано, как действительно все усилия должны... Так, значит, как действительно... После того, как... Здесь еще прошу прощения, здесь еще текст. После того, как через йогу все истинное будет узнано, как действительно... Действительное. Все усилия должны быть направлены на то, чтобы приобрести это. Какая польза тогда от других учений? Ну, очень, друзья, корявый перевод. Еще раз говорю, мы с вами не анализируем, откуда взялся этот перевод. Но то, что он корявый, это видно, что называется, невооруженным взглядом. Смысл один и тот же. Если вы видите зерна вот этого высшего в любом учении, любое учение вас приведет к постижению этого высшего. Если же вы хватаетесь за форму и введены в заблуждение всякого концепции, рода концепциями философскими, там, традиция может играть какую-то роль. Ну, в общем, вспомогательные факторы, это, так вот, это вовсе не гарантирует, что вы достигнете конечной цели. Ну и здесь опять же сказано, что через йога-шастру, которая, как здесь утверждается, приводит к конечной цели, вы познаете, как здесь сказано, действительное, то есть истинно существующее. И таким образом сможете отделить реальность этого мира от заблуждения. Ну а как следствие скажем, что все наши проблемы, если уж смотреть с такой утилитарной точки зрения на йогу, они, какие бы у вас ни были проблемы в жизни, любые, они все равно сведутся к вашему заблуждению. Какие бы ни были обстоятельства там, вашей жизни, какие бы ни были какие-то, ну, может быть, ваши симпатии, антипатии, там, предпочтения, и в связи с этим вызванные страдания, все равно сведется к неведению. Цепочка этих выводов может быть очень долгая, она может растянуться на несколько жизней, но все равно все упрется в неведение. Поэтому здесь, другими словами, в общем-то, на это же самое намекается. Ну и опять же, если вы познали это высшее, здесь спрашивается, какая польза тогда от других учений? Это очень интересное такое положение. Связка йоги и, скажем, религии, йоги и философии, ну или сейчас в современном мире, йоги и науки. Приходится слышать самые разные точки зрения. Некоторые утверждают, что йога это религия. Нет, йога это не религия. Некоторые говорят, что йога это наука. Йога похожа на науку, но в том ключе, то, что мы сейчас с вами, современные люди, подразумеваем под наукой, йога от этого так же далека, как от религии. То есть йога это какая-то совершенно уникальная система. Система самопознания, система познания мира. Ну, в дальнейшем мы коснемся, какие там основополагающие принципы и такие краеугольные камни этого учения. Но йога дистанцируется от религии и в то же самое время признает, что все религии одинаково заслуживают уважения и одинаково заслуживают, значит, как сказать, такого внимательного отношения. Йога никогда не выступает ни против каких религий, никогда не участвует ни в каких религиозных там диспутах, спорах. Почему? Потому что мир наш много сложнее, чем частная точка зрения той или иной религии. Йога вообще заявляет, что мир настолько сложный, что всем есть место в нем. Поэтому иногда, вот скажем, вот в Индии представитель йоги, знаете, иногда напоминал такого человека, ну не сказать двуличного, но человека, его, конформиста. Вот он идет в один храм и очень хорошо себя там чувствует в рамках, скажем, этой религии. Переместился в другой храм, диаметрально противоположное по методам религии, и также хорошо себя там чувствует. В третий, в четвертый, то есть он везде свой. И в то же самое время нельзя сказать, что он принадлежит какой-то из этих, значит, этих религий. Значит, еще раз, почему? Потому что в йоге утверждается, ни больше, ни меньше, что система йоги ведет нас к самой основополагающей, высшей основе, высшему смыслу, который невыразим. И выражаться он может в разных учениях, течениях, религиях совершенно по-разному. И если под этими учениями, течениями и религиями подразумевается высший этот смысл, очень хорошо. Это течение, учение и религия всегда людей, которые, значит, внутри этого учения смогут поднять до очень высокого уровня. Но если же там нет высшего, то оболочка не спасает. Но даже если там и нет высшего, а осталась оболочка, никогда ни один йог не станет выступать против той или иной религии. Даже если это какая-нибудь, знаете, примитивная религия каких-нибудь людоедов. Знаете, возле костра они пляшут, песни поют, радуются как дети, соплеменника съели. Вот. Но, тем не менее, при этом они считают, что они поклоняются какому-то там своему воображаемому высшему. В этом смысле йога понимает очень серьезный такой закон. Это очень серьезный закон, что все философии, течения, учения и люди наделяют высшее своими собственными качествами, раздутыми до абсолютных размеров. То есть дикарь видит в высшем большого дикаря. У него маленькая дубинка, а он думает, что там где-то на небесах большой дикарь с большой дубинкой. То есть мы как бы начинаем проецировать, ну мы, люди, на высшее свои же собственные качества. И иногда это помогает и доводит людей, значит, на уровень постижения более утонченных моментов и как бы в духовном плане, а иногда и нет. Но смеяться или издеваться над, скажем, примитивными верованиями туземцев или какой-нибудь там утонченной философией той или иной религии, это безумие. Просто безумие. Поэтому еще раз, йога как бы она над схваткой. Она никогда не участвует ни в каких там идеологических или религиозных диспутах. То есть чья религия более верна или чье философское течение правильно. А зачем? Зачем? Значит, следующий, значит, этот афоризм. Это йога-шастра, которая излагается тебе, есть в высшей степени тайное учение, которое во всех трех мирах может быть открыто только духовным людям. Вот это продолжение нашей темы о том, откуда взялась йога. Точнее, проникла на Запад и оказалась у нас. До какого-то момента времени, друзья, все эти тексты были очень сильно засекречены. Вы могли бы приобщиться к ним только лишь, если бы достаточно долго где-то в какой-то среде йогов там, и йогини практиковали вместе, то есть как бы втерлись в доверие, так в кавычках. Но что-то изменилось в мире. И вот это некогда тайное учение сейчас вон излагается, тиражируется вперед, читай. Значит, почему оно было тайное до этого? Ну, это были основания. Почему оно стало, перестало быть тайным в настоящее время? Вот это большой вопрос. Это одна из действительно тайн развития йоги. Почему, начиная с какого-то рубежа, учения, древние учения, которые раньше ну, не были так вот широко распространены, вдруг стали обнародоваться? Почему это произошло? Мы не знаем, но то есть, вот, единственное, что мы можем предположить или сказать, что было какое-то высочайшее благословение, если угодно, йогов и йогинь на то, чтобы эти учения обнародовались. То ли ситуация стала совершенно критически плохой, то есть дальше уже некуда, и мир развалится. В духовном, ну а сейчас, в общем-то, можно предположить, что и в материальном плане. Собственно, энергии человечества хватит, чтобы самоуничтожиться. Понятно, что на кнопку пуска ядерной ракеты будет нажимать вполне конкретный человек. И от того, нажмет он ее или не нажмет, будет влиять, в каких условиях он живет. А те условия, в которых он живет, во многом определяются тем, ну, если угодно, моральным климатом, да, или той степенью духовности, в котором живет человечество. Опыт Первой и Второй мировой войны очень страшную картину показал. Он показал нам, что человечество в своем безумстве может очень здорово само себя уничтожить, причем быстро. А завтра, представьте, какой-нибудь там умник изобретет какую-нибудь бактерию или ему чуму, что все население погибнет. То есть вот есть какой-то такой толчок развития и есть запаздывающее духовное развитие. То есть интеллектуальное развитие современного человечества запаздывает с духовным развитием. И возникает страшный перекос опасности, что мы сами себя уничтожим. И некоторые вот в йоговских кругах есть такая точка зрения, что тем фактом, что вот это вот произошло массовое обнародование практик, техник, мы как раз этим и обязаны, чтобы просто поняли, если не дать сейчас не как бы скомпенсировать или уравновесить духовными практиками слишком сильно развитые наши мозги, то мы себя просто уничтожим. Но еще раз, это догадки мы не знаем. Так вот, друзья, все эти тексты были страшно засекречены. Страшно засекречены. Дальше идем. Карма Канда. Есть два пути. Следующие ведам. Карма-канда – ритуалы и джняна-канда – познание. Каждый из них, в свою очередь, разделяется на две части. Ну, пока остановимся. Итак, два пути. Если проанализировать, скажем, это положение с позиции аксиоматики йоги, то мы невольно придем к двум аксиоматическим системам, на которых, в общем-то, построены все практики йоги. То есть, напоминаю вам, значит, у нас есть курс аксиоматики йоги, его крайне желательно изучить на досуге. Считается, что есть две системы аксиом, на каждой из которых можно построить те или иные практики йоги, выводы. И, по сути дела, здесь говорится о том же самом. Есть такой как бы подход сверхлогичности, все.